«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В эти дни исполняется 40 лет старейшей правозащитной организации страны Московской Хельсинской группе. Подписав заключительный акт в Хельсинки, советские руководители не предполагали, что это соглашение станет новой точкой отсчета для правозащитного движения. И не только в СССР, но и во всех странах социализма, в кавычках возьмем это название. И об этом мы сегодня вспомним с нашим коллегой польским, независимым журналистом Зигмунтом Зинчаровским.
Добрый вечер. Добрый.
Как вы тогда восприняли то, что ваш тоже лидер Герек подписал вот этот довольно такой, как бы, ну, классический документ по защите прав человека? Вам слово.
Мы, конечно, понимали, что речь идет, что в обмен на признание границ, нерушимость границ того мира, который сформировался после окончания Второй мировой войны, страны Восточного блока с Советским Союзом во главе готовы были пойти на определенный компромисс. И была принята третья корзина по правам человека в рамках этого договора. И, конечно, разумные люди понимали, что вокруг этого пойдет какая-то серьезная интрига и игра. Речь об этом, что эти слова, которые были записаны в этом документе, которые признавали основные права человека, закрепляли права человека, говорили об обмене людей, культуры и информации, что они могут в определенных условиях превратиться в действительность. На это возлагались большие надежды, что с одной стороны все понимали, что какая-то попытка менять границы каким-то насильственным путем будет ужасна, это приведет к каким-то военным действиям и так далее, и так далее. Но вот эта третья корзина, она была чрезвычайно важна. И мне кажется, это одна из этих ситуаций, когда слова, которые записали на бумаге, потом повлекли за собой реальные действия.
Давайте дадим слово нашему третьему собеседнику Валерию Васильевичу Борщеву, члену Московской Хельсинской группы. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как тогда, 40 лет назад, вы восприняли вот это подписание, ну, сначала подписание акта Хельсинского, а затем и создание группы? Вам слово.
Если честно, мы не поняли те перспективы, которые может дать этот акт. Это уяснить, понять помог Юрий Федорович Орлов. И весной 1976 года Юрий Орлов и Людмила Михайловна Алексеева встретились в сквере у Большого театра, и там Орлов изложил свой план, что вот акт, Хельсинский акт, что это перспективная деятельность по защите прав человека, и он предложил создать Московскую Хельсинскую группу, которая бы контролировала исполнение обязательств, которые взял на себя Советский Союз. Это удивительное, мудрое решение Юрия Федоровича, я иначе сказать не могу, потому что поначалу то, что мы прочитали, я не увидел этой перспективы, а он увидел. Он увидел, и в этом его вообще гениальность. И 12 мая была пресс-конференция, было заявление о создании Московской Хельсинской группы, и вскоре власть поняла, что она попала в ловушку, что они недооценили гражданское общество России, они недооценили правозащитное сообщество, они думали, что вот, дескать, так, пойдем формально на уступки, и все нормально. Вот нам пусть признают границы, они, как говорится, жадность фраера погубят. Вот они на это намекают. А тут нашлись люди, это Орлов, это Алексеева, другие члены Московской Хельсинской группы, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Мальва Ланда, Софья Васильевна, адвокат. И это действительно, Калистратова, это действительно было бомбой, было неожиданно для властей, эта Московская Хельсинская группа. Начался новый этап не только правозащитного движения, а вообще протестного движения. Потому что после создания Московской хельсинской группы вскоре возникла Украинская хельсинская группа, Грузинская, Литовская, Армянская. И в Польше возник Коскор. Это не было хельсинским объединением, но это было последствием создания Московской хельсинской группы. Хартия 77 в Чехословакии. То есть правозащитное движение не только в России, но и международно, в Восточной Европе обрело новый качественный уровень.
Спасибо, Валерий Васильевич. Сейчас у нас на связи философ Игорь Борисович Чубайс. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Да, добрый вечер.
Да, вот напомните, может, вспомните себя самого в 1976 году. В чем, по-вашему, было значение вот возникновения Московской хельсинской группы?
Вы знаете, я в это время жил в тогдашнем Ленинграде, теперь в Петербурге. И впечатление было сильное, хотя я много лет не общался ни с кем из членов хельсинской группы, но сам факт возникновения такой структуры, появления такого гражданской организации, это очень вдохновляло, это, ну, не знаю, можно сравнить с песнями Высоцкого, который дал какую-то энергию людям, дал новое дыхание, новые возможности. Вот так и хельсинская группа. И вот сегодня, когда мы собрались, подводили там итоги, обсуждали, так много изменилось. Кстати, даже лозунг, под которым работает хельсинская группа, как-то не заметили, за вашу и нашу свободу. Так Польша давно уже свободная страна, уже Украина становится свободной. Не свободной осталась, к сожалению, только Россия.
Да, вот давайте вернем слово Зигмунду. Помогла ведь, да, и эта инициатива, и эти люди, первый состав хельсинской группы, слава богу, некоторые из них до сих пор живы, и вашему освобождению.
В Польше на это вообще, на всю правозащитную деятельность в Советском Союзе, в польской диссидентской среде за этим активно следили. Следили в Польше, следили тоже в тех центрах польской политической жизни за рубежом, в эмиграции, в Париже и в Лондоне. Например, «Кроника текущих событий» публиковалась в книжном издании на польском языке в Лондоне, которое потом путем контрабанды доставляли в Польшу. Это производило колоссальное впечатление, потому что мы начинали понимать, что люди, живущие в несвободной стране, живут по законам свободной страны. И они заявляют, что они просто пользуются своими правами граждан. Вот это был очень сильный урок. Я помню вот некоторые дискуссии на эту тему в Варшаве вот в 70-е годы. Это было еще до 76-го года, когда в Польше был создан Комитет защиты рабочих. Но это тоже пример того, что вот в стране, которой руководила партия от имени рабочего класса, которая ущемляла его права, нашлись люди, которые открыто заявили, что защитниками рабочего класса не является отнюдь партия, а являются они. И они сумели, это было после забастовок 1976 года, после очередного повышения цен на продукты питания, когда польские рабочие вышли на митинги и стали бастовать и так далее, и так далее. И в ответ партия применила очень жесткие репрессии. Но вот применяли тогда такие репрессии, о которых сейчас мы уже и не помним. Там сотни людей посадили, и именно благодаря деятельности Комитета защиты рабочих через год была объявлена амнистия для этих людей. Вот эта идея жить по законам свободного государства в несвободном государстве, мне кажется, она к нам пришла из Советского Союза. Вот этот пример вот этой демонстрации на Красной площади на знак протеста против интервенции в Чехословакии, это кроника текущих событий, это выступление Сахарова и Солженицына. За этим очень внимательно следили. Это даже было что-то такое вдохновляющее.
Давайте послушаем Александра Даниэля, сына великого Юлия Даниэля. Он говорит о том, что хельсинская группа – это уникальное явление.
Уже хельсинская группа, что называется, первого созыва, стала совершенно уникальным явлением в русле правозащитных, в рамках правозащитного советского движения, да. Это была самая профессиональная из правозащитных ассоциаций диссидентских. Это, значит, ее работа была очень качественная, очень, и сыграла огромную роль, помимо прочего, в переходе правозащитного движения в некоторую новую фазу. Собственно, если так совсем уж, ну, укрупняя немножко и огрубляя ситуацию, то движение стало по-настоящему правозащитным с сельской группой, потому что до этого это было, ну, скорее всего, просто протестное движение. Движение гражданского протеста против политических преследований. А московская хельсинская группа превратила, значит, сама, значит, была крайне профессиональной и внесла профессионализм в разного рода вокруг нее возникавшие диссидентские инициативы, не говоря уже об опыте, который в опыте московской хельсинской группы, которая сыграла огромную роль и для других хельсинских групп в союзных республиках, украинской, литовской и так далее, а также в международном хельсинском движении.
Да, и вот через два года начались сразу уже репрессии против этих людей, этих мужественных основателей первого созыва хельсинской группы. Валерий Васильевич, вопрос. Напомните, вот то время, 78-79 год, вам тоже пришлось, по-моему, скрываться и как-то заметать следы. Вам слово, Валерий Васильевич.
Это время удивительное время. Дело в том, что правозащитники, которые шли на путь...
Да, Валерий Васильевич, сейчас вам перезвоним. Да, давайте это время вспомнит у нас Игорь Борисович Чубайс. Игорь Борисович.
Ну да, это было время жутких репрессий. У нас пока еще связь хорошая вроде, да? Вот. Это было время репрессий, когда люди, которые создавали хельсинскую группу, ну я за них говорю, как бы, они прекрасно понимали, что реальный шанс быть посаженным, ну или может быть изгнанным из страны. И ведь известно, что эта хельсинская группа, она работала до 82 года, пока не осталось 3 человека. То есть просто все были подвергнуты репрессиям или были изгнаны за рубеж. И когда осталось 3 человека, но и на них тоже оказывали давление, но они сказали, что мы прекращаем деятельность нашей группы. Но затем она была возрождена, и поэтому в 89 году она снова продолжила работу, и Генри Резник активно в этом участвовал, Людмила Алексеева и другие. Вот. И она работает по сей день, и я бы сказал, что вот в то время, когда была тотальная цензура, когда это было крайне опасно, но голос ее звучал громче. Сейчас нам не хватает вот рефрена, не хватает эха вокруг работы этой организации. И хотя она работает активно, но как-то вот власти умудрились все это утопить в потоке сообщений, в потоке новостей. И многие важные начинания, которые делает хельсинская группа, они не очень слышны, к сожалению.
Вы скрывались, по-моему, вам пришлось даже сменить место работы. Вам слово.
Алло, да, вы ко мне, да, Володя?
Да, конец 70-х вспоминаем, да, Валерий Васильевич, пожалуйста.
Да. Это действительно было время, когда, в общем-то, надо было определяться своей жизни. И я был журналист, но поскольку я выбрал правозащитную деятельность, мне пришлось оставить мою профессию, о чем я глубоко сожалею, я потерял эту профессию. Но мне помогли хорошие люди, например, актер Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий помогли мне устроиться в театр на Таганке пожарным. И я горжусь тем, что у меня в трудовой книжке записано «Зав. Отделом члена редколлегии, а рядом пожарный в театре на Таганке». Это была нормальная ситуация правозащитников того времени. И эта московская хельсинская группа дала этот заряд. То есть, понимаете, это было абсолютно бескорыстное служение. Мы ничего другого, кроме лагеря, в будущем не ждали. Я прекрасно знал, что рано или поздно меня придет срок и меня посадят. Этот срок пришел в 85-м году. Я съездил в ссылку к отцу Глебу Якунину в Якутию. Вот, и сразу в январе 85-го меня вызвали и дали предупреждение по 70-й. Но не успели посадить, поскольку умер Черненко. Но это главное настроение, что люди шли на свою деятельность, абсолютно зная, что ждет их только одно – лагерь. лагерь и никаких наград. И это удивительные люди, это удивительное время, это удивительное нравственное состояние. И московская хельсинская группа здесь сыграла огромную роль. Я участвовал в деятельности Христианского комитета защиты прав верующих. Это такая ассоциация, которая тесно работала с московской хельсинской группой. Тогда много создавалось таких. Ну, рабочая группа по использованию психиатрии в карательных целях, там и другие. Вот. И создавалось правозащитное сообщество. Мы жили отдельной жизнью. Вот это наше правозащитное сообщество. Когда мы занимались тем, что помогали заключенным. Вот, например, в нашем доме к нам приносили продукты, деньги. Я ездил на станцию Чусовая, это узловая станция пермских лагерей в Пермском крае. Там 36-й, 35-й, 34-й лагерь политзаключенных были. У меня были свои люди, я через них передавал продукты, получал почту. Это была наша жизнь. Это была наша жизнь, отдельная от той жизни официальной, которая была. Но она была исполнена смысла, она была исполнена цели, она была исполнена нравственного содержания. Алло?
Да-да, Валерий Васильевич, спасибо. Давайте послушаем Светлану Ганушкину, которая подчеркивает роль хельсинской группы в формировании гражданского общества в России.
Московская хельсинская группа, конечно, сыграла, можно сказать, основополагающую роль формирование гражданского общества в России. Появились и другие организации, много разных организаций, но вот они все-таки были первыми, и они еще с советских времен работали. И они, как только стало возможно делать это, так сказать, открыто и учреждаться и так далее, мгновенно на это отреагировали. И вот благодаря Людмиле Михайловне, видимо, поставили задачу проникнуть, так сказать, в российскую глубинку. И это тоже очень важно, что у московской хельсинской группы очень много партнерских организаций по всей Российской Федерации. Но, кроме того, конечно, и сама Людмила Михайловна, ну, я думаю, что Сергей Адамович Ковалев, и не только они, и другие члены московской хельсинской группы известны во всем мире. И вот сегодня говорилось о том, что они сыграли свою роль и для становления гражданского общества в Польше. Ну, кстати, поляки тоже сыграли большую роль, потому что, да, Марек Новицкий – это учитель всех наших правозащитников. То есть это было, так сказать, взаимная польза, взаимное, как это назвать, ну, сотрудничество. В общем, это было очень важно, именно работать вместе.
Ну вот вспомните, Зигмунд, как вообще относилось тогда и население, и интеллигенция к работе диссидентов?
Интересуемся отношением к польским диссидентам или советским диссидентам?
Ну, давайте про польских начнем.
Мы понимали, что люди понимали, что эти люди занимаются очень серьезной работой. То есть потом в 1977 году вот Комитет защиты рабочих, он заявил, что он как бы достиг свои основные цели. То есть те рабочие, которых он защищал после событий 1976 года, они были отпущены на свободу. И тогда было принято решение, что комитет немножко меняет свое название. И это название расшифровывается как комитет самозащиты, комитет защиты рабочих. И комитет продолжил свою, это была основная польская правозащитная организация, а потом появились разные. Это была очень насыщенная жизнь, вторая половина 70-х годов, где у нас вот это оппозиционное движение стало расцветать, что привело, конечно, к известным событиям августа 80-го года, когда был создан профсоюз «Солидарность». И вообще вся эта оппозиционная антикоммунистическая деятельность, она была переведена на совершенно другой уровень. Это уже не были, это уже не было горстка диссидентов, это было общенациональное, общенародное, большое, огромное движение. В профсоюз «Солидарность» в считанные месяцы вступили 10 миллионов человек. Это была ошеломляющая история вот этого бурного лета с августа 80-го года. Все понимают, что фундамент для той борьбы с режимом, которая увенчалась успехом, фундамент проложил Комитет защиты рабочих. Тогда тогда началась реальная деятельность. Тут говорили о том, что она была профессиональна в каком-то смысле, потому что у комитета было бюро интервенции, они занимались юридическими вопросами и так далее, и так далее. Но вот, вот это было удивительное время, а это вторая половина 70-х годов, которая привела к успеху.
Давайте послушаем Карину Москаленко, которая считает, что членство в Хельсинской группе очень высокая ответственность.
Это, конечно, и определенные обязанности, это и определенная привилегия знать, быть вместе с людьми, которые сохраняют, поддерживают огонь в очаге нашего правозащитного движения. Это, конечно, очень почетно. Но сегодня это не совсем безопасно. Я хочу сказать, что правозащитное сообщество находится сегодня в совершенно неподобающем месте, и власти нас пытаются отдалить от общества. Власти создают негативный имидж, чего тут скрывать, правозащитника. Ну, а мы стараемся сделать все наоборот. Мы помогаем людям, простым людям. Люди слышат о громких делах, например, по которым работают юристы-правозащитники, но совсем не знают о десятках и уже теперь сотнях вынесенных решений по делам простых людей, вот как мы, например, помогаем людям обращаться в Европейский суд. Но постепенно мы об этом рассказываем, и прецеденты, которых мы добиваемся, они помогают другим людям, и наша деятельность становится все понятнее, заметнее. И поэтому мне думается, что кто занят настоящим делом, должен продолжать заниматься этим делом и не бояться. Общественникам гораздо сложнее, потому что когда нам задают всякого рода вопросы провокационные, мы ведь отвечаем очень просто. Как юрист, я, он, она обязаны оказать помощь, мы ее оказываем. Мы ее, конечно, оказываем прежде всего на национальном уровне. Но если национальные власти, включая судебные органы, не восстанавливают права заявителей, мы вынуждены использовать все предусмотренные в законе меры по защите прав человека и обращаемся в Европейский суд по правам человека. Это легче делать, конечно, профессиональным юристам. Мы часто подчеркиваем, и это правда, что мы смотрим на любую проблему, на любое дело, на любой факт нарушения прав человека с точки зрения Европейской конвенции, практики Европейского суда. Что бы там ни говорили, какую бы сейчас ложную информацию не пытались бы сеять в обществе, решения Европейского суда обязательны для исполнения. И это значит, что это юридически значимые факты. Их надо скрупулезно проводить через национальные судебные инстанции и потом также скрупулезно отслеживать, доказывать на межнациональном уровне. И эта работа, я считаю, очень важная, она очень результативная. И, конечно, не каждый человек может и не нужно обращаться всем на свете по любому поводу в Европейский суд. Но сама возможность обращения в Европейский суд – это серьезный оздоравливающий момент. Этот механизм доказал свою важность и полезность, потому что ведь многие решения Европейского суда, они вскрывают какие-то проблемы системного характера и помогают оздоравливать практику российскую. И когда мы пишем там жалобы формально Иванов против России, это означает с точностью до наоборот. Во-первых, это жалоба за Иванова, в том числе и за Россию, за улучшение правовой ситуации в России. Вот под таким лозунгом работают все адвокаты, которые помогают заявителям в Европейском суде по правам человека.
Валерий Васильевич, вопрос. В чем вы видите угрозу, если Россия выйдет из-под юрисдикции Страсбургского суда? Вот уже первый прецедент есть, что не разрешают заключенным голосовать. Вам слово, Валерий Васильевич.
Ну, я думаю, что все-таки этого не произойдет. Я думаю, потому что вот так решительно порвать связи с европейским правовой системой, куда мы вошли, заявив о своих обязательствах, это очень-очень непросто. Я думаю, что нынешние власти на это не готовы и не способны. Все эти заявления о том, что они готовы это сделать, что вот там... Ведь даже решение Конституционного суда по голосованию заключенных, оно как бы неполное, оно... Частично они признали правоту Европейского суда, а частично нет. Лукавая позиция. Сегодня позиция властей лукавая и непоследовательная. Я думаю, что этого не произойдет. Потому что вот эта сама идея Евразии, там, отход от европейских ценок, она безумная, она несостоятельная, она бесплодная, она губительная. И, в общем-то, для политиков это понятно. Это пропагандистский лозунг, он может использоваться. А как реальный путь, политический путь, он бесплоден и губителен. Поэтому все эти разговоры о том, чтобы порвать с Европой, выйти из Совета Европы, выйти из юрисдикции Европейского суда по правам человека, это заявление такого угрожающего характера. Нет. Они не способны, я так полагаю, сегодня на этот путь. Если вдруг они окажутся способны на этот путь, тогда это для нашей страны будет просто катастрофа.
Спасибо, Валерий Васильевич. Тогда, Зигмунд, вопрос. Вот какую пользу принесло создание парламентской ассамблеи Совета Европы, суда Страсбургского?
Ну, это чрезвычайно важно, потому что есть какой-то юридический механизм, который подлежит исполнению, и люди могут в конечном итоге рассчитывать на справедливость. Вообще-то, тут Игорь Чубайс говорил о том, что он, к сожалению, замечает, что эффект деятельности правозащитных организаций, в том числе Московской Хельсинской группы, он стал меньше, чем раньше. У меня есть какой-то, мне кажется, такой одна мысль, которую я бы хотел поделиться. Вот в том океане зла, вот, который существовал в 70-е годы, вот эта звезда правозащитной деятельности, она была очень яркой, она привлекала внимание. Сейчас силы зла работают немножко как бактерии. Понимаете, сначала, когда придумали пенициллин, пенициллин убивал все существующие бактерии. Но бактерии хитрые существа. Они придумали какие-то новые механизмы, как справляться вот с этим антибиотиком. То же самое с силами зла сейчас. Вот мы же имеем реальные проблемы с правозащитой. Мы же имеем проблемы не только в России. Даже в свободной демократической Польше такие проблемы появляются. Но вот несмотря на существующие механизмы, созданные, которые в Польше, на мой взгляд, работают лучше, чем в Российской Федерации, то все равно вот мы видим, что эта правозащитная деятельность привлекает меньше внимания. Люди имеют источники информации, но они этой информацией не пользуются. Это вот эти антибиотики, этот антибиотик мощный, мощнейший антибиотик, который был запущен в движение в 70-е годы, он находит какое-то вот противодействие со стороны вот этих бактерий. К сожалению, это так.
Игорю Чубайсу вопрос. Как вы считаете, почему вот вновь актуально, даже спустя 40 лет, те же вообще и лозунги даже, и те же формы работы, которые были навязаны практически тоталитарным советским государством и полицейским первому поколению диссидентов и правозащитников?
Ну, знаете, я бы хотел сказать, что, во-первых, вот все время говорят, что это первое, самое старое гражданское движение, демократическое объединение, Хельсинская группа. Все-таки надо сказать, что протест против советчины начался тогда, когда эта советчина в России появилась. Была гражданская война, восстание, Кронштадтское восстание, Тамбовская война и так далее, и так далее. То есть вот эта цепь протестов, она непрерывна, это как бы новая форма протеста, появившаяся уже в 70-е годы. Но суть государства, у нас было много попыток преобразовать Россию, сделать другую Россию, отказаться от советчины. Это и было предпринято, эта попытка была и в годы перестройки, и в годы ельцинских реформ. К сожалению, эти попытки были неудачными. Благодаря Путину мы вернулись в самую махровую советчину, без слова СССР, без слова коммунизм. Но суть режима в том, что власть находится в руках номенклатуры, и эта номенклатура делает то, что ей выгодно. Поэтому большое количество нарушений прав человека и сегодня, и поскольку мы в прямом эфире, то я бы хотел напомнить об ужасных событиях, которые происходят. Я хочу сказать о судьбе Сергея Мохнаткина, известного правозащитника, моего товарища, которого в тюрьме Котласа избивали до такой степени, вот это сейчас происходит, это март-апрель, что ему сломали позвоночник, зверя-надзиратель, и продолжали избивать человека, и отказывались его доставить в больницу, нуждается в немедленной, в срочной медицинской помощи, эти звери-надзиратели должны быть осуждены. Это зверство, это нечеловеческое поведение. И этим делом уже занялась хельсинкская группа. Я думаю, что нам стоит возвращаться к этой теме. И, собственно, цель правозащитников – это правовая помощь, а в случае с Сергеем Мохнаткиным – это полный правовой беспредел. Это просто фашизм.
Да, вот про фашизм, кстати, хотел Зигмунда спросить. Вы видели, что на акции «Бессмертный полк» внук Молотова внес его портрет. Хотя у него отец формально считается тоже фронтовиком, но он решил деда пронести. Как вам это вообще?
Ну, комментировать здесь это трудно, потому что это настолько очевидно все и наглядно. Я помню, польский твиттер гудел от этого, потому что в наших глазах Молотов это как бы уничтожение Польши, да, в 1939 году.
Ну, поджигатель, да. Он же 60 лет не признавал, что есть секретные протоколы.
Да, и как мы же помним, как Молотов называл польское государство, что оно является бастардом Версальского договора. Поэтому как бы попытка увековечить память этого государственного деятеля Советского Союза, она, конечно, вызывает мурашки на спине. Конечно, это, мне кажется, господин Никонов не очень понимает историю. Вот это его очень большая ошибка. Хотя он имеет право уважать собственного деда, но тут есть большая разница. Например, есть публикации с детьми и внуками государственных нацистских преступников, как они относятся к своим родителям и как к своим дедам, которые участвовали в создании нацистского режима. Это немножко другая история.
Да, ну просто видите, опять спустя время как бы история возвращается на ту же спираль. Валерий Васильевич, мы знаем, что у вас не так много времени. Скажите, пожалуйста, какие вот главные уроки следует вынести из деятельности предшественников, диссидентов и правозащитников нынешних? Вот сегодня им, их единомышленникам и преемникам, вам слово.
Вы знаете, мне кажется, что сейчас вовремя вспомнить то, что было тогда. Тогда было немного нас, диссидентов, очень немного. Но у нас была поддержка. У нас было понимание, у нас были сочувствующие люди в обществе. Они не шли на риск, они не шли в лагерь. Они понимали, что они к этому не готовы, но они помогали нам. Они помогали тем, что, вот, например, у нас у моих друзей была квартира, где мы собирали продукты для зэков, посылали в лагеря, они к нам приносили и так далее. То есть, понимаете, была поддержка. Сегодня, вот я категорически не согласен с коллегой из Польши, что правозащитное движение стало слабее. Нет. Оно сегодня уничтожается. Вот эта идея иностранных агентов. Вот я занимаюсь общественным контролем, хожу по тюрьмам, и я вижу, как моих коллег, членов ОНК, выдавливают, на них заводят уголовные дела. Сейчас готовятся поправки уничтожения этого общественного контроля. А общество, демократическая общественность, я заметьте, я не говорю о этих мастодонтов, демократическая общественность равнодушна к этому. Вот этим отличается нынешнее время от того. Тогда, при общем давлении режима, я не случайно вспомнил, как мне помогли Высоцкий с Золотухиным устроиться в театр. Они не были диссидентами, но они считали своим долгом помочь диссиденту, оказавшемуся в этой ситуации. И это было нормально. Я рассчитывал на эту помощь. А сегодня у нас Башметы, Хазановы, Табаковы, которые очень готовы вести сервильную политику по отношению к власти и не поддерживать протестно-правозащитные движения. Вот в чем проблема, вот в чем отличие нынешнего времени. А то, что есть героические люди, которые занимаются правозащитной деятельностью, рискуют своим благополучием, рискуют своей свободой, это есть, это есть. К сожалению, мы боремся, не получая поддержки. Сейчас, знаете, какой-то считается хороший тон ругать оппозицию. Вот я часто слышу, с умным видом политологи начинают раскладывать. Есть за что ругать оппозицию, это правда. Она действительно имеет много слабостей, грехов, но, извините, в каком она положении находится. И потом, не это главное, чтобы отметить ту или иную слабость, а главное отметить то, что есть протестное движение, и его надо поддержать. И у нас в те времена диссиденты тоже имели свои слабости, но был общий тренд, что есть тоталитарный режим, это враг, а есть диссиденты. Вот они, при всех их слабостях, там тоже были свои слабости, вот они наши союзники. И вот то время серьезно отличается от нынешнего времени. Нет, мы не чувствуем поддержки, достаточной поддержки общества. Мы часто ощущаем себя глубоко одинокими. Вот сегодня Сергей Адамович Ковалев делал доклад, который назывался «Бунт интеллектуалов». Бунт интеллектуалов был в 70-60-е годы, а сейчас его нету. Сейчас интеллектуалы стараются приспособиться к режиму и, соответственно, предать тех, кто с этим режимом борется. Вот в чем проблема.
Спасибо, Валерий Васильевич. Напомню, что это был Валерий Борщев, член Хельсинкской группы. Зигмунд, как вы считаете, вот это в основном правозащитное было сообщество, но оно же и политикой занималось. Где вот та грань, которую иногда приходится переступать в этой борьбе?
Но тогда это было понятно, что победа правозащитной в борьбе приведет к политическим изменениям. Это было неизбежно, потому что вообще речь шла не только о каких-то частных случаях, а о каких-то системных изменениях. Но вот неизбежно в Польше люди правозащитного движения пришли в политику, и большую политику. В отличие от Советского Союза, они пришли, получили реальную власть. И они сумели реформировать страну, положить тот фундамент, на котором сейчас основана современная демократическая Польша. Это неизбежно в таких условиях, когда вот правозащитная деятельность является самой необходимой, да, то как только вот удается проводить какие-то системные преобразования, то правозащитники становятся политиками.
Да, давайте тогда Игорю Борисовичу зададим этот вопрос. Правда ли, что вот то поколение правозащитников неизбежно должно было заняться политикой?
Это мне вопрос?
Да. Вот почему вот нельзя было оставаться чистым правозащитником, а обязательно приходилось заниматься политикой, что, собственно?
Ну, дело в том, что для того, чтобы решить политические вопросы, необходимо было переходить к политической борьбе. Это государство тоталитарное было настолько спрессовано, настолько скручено, что берешься за одно, нужно делать другое, берешься за другое, нужно делать третье. Ну, сейчас немножко другая ситуация, но все равно нам нужны правозащитники, и я бы сказал, что если общество держится на 10 праведников, то один из них – это как раз Хельсинкская группа. И, конечно, это можно отдельно анализировать, вот что сходное и что отличное, что было 30 лет назад и что сегодня. Но изначально, дело в том, что я, кстати, сегодня говорил об этом, о том, что наше советское, постсоветское государство является неправовым, изначально неправовым, потому что 30 ноября 1917 года Ленин отменил весь корпус законов Российской империи, был разогнан весь суд, вся адвокатура, и мы в неправовом пространстве были и остались. Поэтому правовые вопросы и политические вопросы, и вопрос фундаментальных политических преобразований, он остается у нас актуальным 95 лет. Это вообще уникальное государство в Европе и в мире, которое, переживая такой глубочайший кризис, еще живо, и есть шанс на то, что мы наведем порядок в собственной стране.
Есть кто-то Георгия Эдельштейна, который размышляет о христианстве и защите прав человека.
Может, у меня специфический такой подход. Я не правозащитник, я православный христианин, вообще христианин. Я редко говорю, что я православный. Так вот, для меня главное, для людей вообще и для христиан в первую очередь, это всегда думать сначала о своей вине, а потом о вине другого человека. Сегодня выступали, по-моему, ну, минимум 12 человек, и все говорили, показывали пальцем, кто виноват. И ни один никогда не сказал: виноват я, виновата моя партия, виноваты мы, люди, которые сидят в этом зале. А скоро будут выборы президента, а альтернативы нет. Да нет альтернативы, потому что каждый демократ, так называемый, тянул. Вот я виноват в том, что сегодня нет альтернативы президенту Путину. Я. И в первую очередь виновата моя церковь, русская православная церковь, виновата в том бардаке и разброде, который сегодня в нашей стране. А потом виноваты все остальные. Ельцин, Горбачев, Путин, кто угодно. Виноваты в первую очередь мы. Мы не показали путь, мы не позвали христиан. Мы сами не знаем пути, по которому идти. Так вот, мы виноваты в первую очередь. Помнить, что виноват я, раз, и говорить правду, два, больше ничего сегодня России не нужно.
Валерий Васильевич, вопрос. Какое место занимало в общей правозащитной борьбе вот эта борьба за свободу совести?
Ну, для нас это было чрезвычайно важное направление. Я участвовал в деятельности Христианского комитета защиты прав верующих, который возглавлял отец Глеб Якунин. И это действительно было мощное движение. Появились такие яркие священники, как отец Александр Мень, Дмитрий Дудко, Сергей Желудков, Всеволод Шпилер. То есть в этих приходах люди искали альтернативу той жизни, которую предлагала советская система. И находили ее. Находили. То есть люди меняли свою жизнь, меняли профессию, меняли отношения. Это действительно был выход. К сожалению, это религиозное движение ныне уничтожено. Я пытался этим заниматься, я даже был в Моссовете председатель комиссии по свободе совести, в Госдуме участвовал в принятии закона о религиозных организациях, но, увы, отец Георгий Эдельштейн совершенно прав. Нынешняя православная церковь занимает позицию губительную для общества, просто губительную, учитывая то, что у нее такой был прекрасный прецедент, была такая возможность использовать этот опыт. Понимаете, так что действительно мы должны исходить из того, что каждый отвечает за себя. Мы должны этим заниматься, мы должны этим бороться. А в политику, да, вы правильно ставите вопрос. Знаете, я вот в 88 году пришел к Андрею Дмитриевичу Сахарову просить рекомендацию отца Глеба Якунина. Мы выдвинули кандидатом в депутаты СССР. Андрей Дмитриевич, естественно, дал рекомендацию и сказал мне: а почему вы не баллотируетесь? Я говорю: да вот у нас в правозащитном движении есть такое мнение, что, может быть, не надо лезть в политику. Как это не надо, сказал он мне. Я думаю, что вам надо баллотироваться. Я послушался его. Я баллотировался. Я был депутатом и Моссовета, членом президиума Моссовета. Был депутатом Госдумы двух созывов. И изменилось время. И правозащитникам надо было идти в политику. И сейчас надо идти. Пример Сергея Адамовича Ковалева для меня чрезвычайно важен и полезен. Вот путь правозащитника в современном обществе.
Зима, напомните, вот тоже ведь католическая церковь тоже сыграла большую роль. становление вот, и оппозиции польской?
Ну, конечно, особенно в 80-е годы, после введения военного положения, католическая церковь, конечно, поддерживала оппозицию, и католические церкви, костелы являлись местами, там, они превратились в своеобразные культурные центры оппозиционной культуры, например. Но одновременно костел в те годы сыграл роль посредника между оппозицией и коммунистической властью. Он немножко стабилизировал обстановку. Благодаря, возможно, католическому костелу у нас не случилась какая-то кровавая революция. Костел сыграл чрезвычайно конструктивную роль. Это, конечно, было связано с тем, что в Ватикане на престоле мы имели Иоанна Павла II, которого влияние на польскую общественную и политическую жизнь и религиозную жизнь в том числе было колоссальным. Сейчас костел, он ведет себя немножко по-другому, и у него чрезмерные политические амбиции, на мой взгляд, и вокруг этого ведутся довольно серьезные дискуссии и дебаты в Польше. Есть люди, которые думают, что костел немножко превышает свои полномочия. Но в 80-е годы роль католической церкви была чрезвычайно конструктивная. И католическая церковь нам помогла преодолеть трудности этого времени.
Да, вопрос Игорь Борисович Чубайс. А в какой степени вот мешало тогда первому поколению правозащитников и диссидентов вот иллюзии и какие-то, может быть, излишние романтические идеалы, которые вскоре разбились о действительность?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что в каком-то смысле весь протест того времени строился на неких иллюзиях и некоем идеализме, потому что, ну, я вспомню такую, знаете, может быть, личную историю. Я в 68-м году, после 21 августа, я протестовал против оккупации Чехословакии. Я вышел в Одессе там на площади, протестовал. И потом у меня был польский друг, он работал в посольстве здесь, в Москве. Мы как-то с ним обсуждали эту ситуацию. Я ему сказал: ты знаешь, да, я тебя понимаю, мы в Польше, вот если бы мы все напряглись, если бы мы все организовались, мы тоже могли бы добиться того, чтобы польская армия не входила в Чехословакию. Но я вообще его не понял, потому что когда я протестовал, у меня не было ни малейших иллюзий, что я смогу остановить танки. Я просто хотел сохранить самого себя. И мне кажется, что все люди, которые протестовали в те годы, у них не было иллюзий, они просто хотели оставаться людьми, иметь право на свое мнение, на свою позицию, на свою точку зрения. Сегодня, даже в начале перестройки, я помню первые листовки, которые мы распространяли, в них был первый свободный митинг, был 5 марта 1987 года. Вот. И там, значит, текст был такой: мы за восстановление социалистической демократии. Мы при всей критике не могли представить, что может быть не социализм, что страна может избавиться от этого маразма. Вот. А тем не менее, реальность оказалась гораздо, гораздо острее. Я, кстати, еще один пример приведу. Вот я был в Украине за полгода до Майдана. И я разговаривал с своими друзьями, они мне говорили: ну, слушай, сейчас это уже Майдан не может быть, люди устали. Сейчас никто не видит, сейчас не та обстановка. Проходит полгода, и в Украине начинается Евромайдан. Я думаю, что у нас тоже могут произойти события неожиданно, быстро. Мы ждем перемен, они необходимы для нашей страны.
Давайте послушаем мнение Ирины Валитовой, жены основателя хельсинкской группы Юрия Орлова, о том, что создание этой группы был апперкот своеобразной советской власти.
Когда они организовывали эту группу и шли переговоры, я была всегда за. Это вообще такой хороший был апперкот советской власти. Вот эта самая идея, ну, вот этого образования, ой, как мне трудно говорить, действительно, образование вот этой группы. Если вы помните, при Брежневе, там же Советский Союз, он же подписал еще в Хельсинки третью корзину, а третья корзина была соблюдение прав человека. Раз он подписал, И тогда вот в группе всегда все говорили: о, подписали, пусть выполняют. И группу они ведь как назвали? Они молодцы, они назвали группа содействия по наблюдению, вот так вот они назвали, за правами человека в Советском Союзе. Я уже даже забыла, что у нас здесь. Мы уже не в Советском Союзе.
Это хороший признак. Да, вот видите, прошло 40 лет, и у вас сейчас в Польше тоже многие подозревают. Ну, какой-то появился, может быть, скепсис. Как по-вашему, почему вот, так сказать, пытаются, что ли, кумиров низвергнуть, основателей вот первых героев?
Мне кажется, что все-таки это и есть такой вирус патерналистского государства. И людям после 89 года объяснили, что теперь они сами отвечают за свою жизнь и свою судьбу. А они то как-то в генах помнят, что было время, когда государство заявляло, что оно несет за это ответственность. Поэтому есть люди, которые поэтому скучают. И мне кажется, вот появился такой запрос с одной стороны на вот такое патерналистское государство, которое помогает обществу решать его проблемы, а одновременно появился запрос на определенные патриотические, что ли, националистические моменты, которые как бы отодвинулись на второй план в связи с вступлением в Евросоюз и с европейской интеграцией. Вот эти два момента привели к каким-то вот довольно серьезным изменениям и усложнениям польской внутренней политической жизни. Но она продолжает оставаться демократической, и поэтому я надеюсь, что все-таки эти проблемы удастся утрясти.
Валерий Васильевич Борщев, вопрос. Вот в этом году выборы. Как по-вашему, по-прежнему ли актуальна вот борьба против фальсификаций? Появились вновь и десятками политических заключенных в России. То есть вновь опять вся повестка дня та же вернулась спустя 40 лет?
Да, мы возвращаемся к прошлому. Ну, не на таком уровне, как было раньше, тут все-таки надо быть справедливым, но возвращаемся. И поэтому опыт московской хельсинской группы, опыт диссидентов, опыт правозащитников надо вспоминать. Понимаете, вы вот ставите вопрос, была ли уверенность в победе, можно ли было... Не было таких мыслей. Была мысль самоуважения. Я должен уважать самого себя. То есть выполнять лозунг Андрея Дмитриевича Сахарова. Делай, что должно, а дальше будь, что будет. Нет, мы не думали о будущем. Мы думали о том, что нас ждет лагерь. Рано или поздно. И это каждому приходило в свое время. Но главный критерий был, критерий самоуважения, что я не разлагаюсь, я не растлеваюсь, я сохраняюсь как личность. Вот это был главный критерий. И тут человек не обманет себя. Если он лжет себе, если он идет на сделку собственной совестью, он всегда это чувствует. Он может говорить на публике все, что угодно, но он это чувствует. А вот из моего опыта, понимаете, я потерял профессию. Я очень любил работу в газете. Я работал в «Комсомольской правде», когда там была хорошая редакция, там был Юра Рост, там был Слава Голованов, Костя Щербаков. Там прекрасная редакция была, антисталинисты, мы там боролись против реабилитации Сталина. А потом, знаете, вот это время, когда я не работал в газете, мне было запрещено работать, я потерял эту профессию. Мне это очень жаль. Но без жертв, вот эта борьба быть не может. Неизбежны жертвы. И в этом был главный закон нашего диссидентского движения. Ты идешь в диссидентство, ты идешь в правозащитное движение, будь готов на жертвы. Но наградой тебе будет самоуважение.
Вопрос Игорю Чубайсу. Как по-вашему, востребованы ли сегодня российским обществом идеалы вот основателей хельсинской группы?
Вы знаете, я бы сказал, ситуация противоречивая. С одной стороны, они просто востребованы, просто... Кричит ситуация, нужны правозащитники, нужны люди, которые будут отстаивать гражданские права, которые будут требовать преобразования, реформ, изменения. Одни панамские бумаги чего стоят? В Бразилии слетает президент, а здесь все тихо, спокойно. То есть нам нужны глубинные, фундаментальные преобразования, но далеко не все в стране осознают необходимость этих преобразований. Объективно, понятно, так же, как больной приходит к врачу и говорит: да зачем вы мне эти лекарства прописали, да, а лекарства его спасают, а он не хочет лечиться. Вот у нас сегодня многие не хотят лечиться, а ситуация у нас чудовищная. У нас страна угасает на наших глазах.
К сожалению, это не лучшее время для России. И это время надежды. Когда я начинал свою работу в Советском Союзе, еще это было время надежды. А сейчас как-то нужно с печалью сказать, что ваша страна стоит перед серьезными проблемами, трудностями, с которыми будет очень трудно справиться.
Да, разумеется, но справляться приходится своими силами, как, что ли, доказали.
Никто вам не окажет братскую помощь, время уже ушло.
Да, и это может быть даже и хорошо, потому что надо какие-то задействовать ресурсы, которые пока еще сохранились в здоровой части собственного российского общества. Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира, спасибо нашим журналистам, которые брали интервью у наших правозащитников. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».